нужно начинать. Да. Сегодня лекцию мы будем с Костей читать, я Галь Каменецкая и Константин Логин. Вот я лекции читать не очень люблю, волнуюсь обычно, поэтому очень благодарна тем людям, которые на меня поддерживающе смотрят. Вот это как-то меня так немножко стабилизирует и дает опору для того, чтобы я не так тревожилась и смогла донести все то, что мы запланировали. А сегодня пик интенсива, да, второй день, второй трехдневки. И это самое время для того, чтобы как-то более предметно, внимательно и обстоятельно поговорить о терапевтических отношениях, да, и о том, что мы понимаем под терапевтическими отношениями в гештальт-терапии. Да, потому что понятно, что каждая там терапевтическая модальность, несмотря на то, что вещи есть какие-то общие, каждая терапевтическая модальность приносит свое своеобразие в понимание терапевтических отношений. А терапевтические отношения в гештальт-терапии – это отношения диалога. Вот почему тут нам важно остановиться на одной такой детали. Вчера вообще обсуждение этой лекции вызвало в тренерской команде очень много возбуждения, интереса и оживленнейшую дискуссию. То есть эта тема волнует не только тех, кто там начинает практиковать или, может быть, там пробует практиковать гештальт-терапию. Эта тема актуальна для тех людей, у которых уже есть за спиной, за плечами какой-то существенный там пласт терапевтического опыта. Обычно клиент приходит в терапию с такой вертикалью отношений к терапевту. И вот эта иерархическая система отношений, которую клиент приносит в терапию, это, в общем-то, достаточно ранняя такая система удовлетворения потребностей, в которой и потребности, и объект, которых их удовлетворяет, слиты. И так обычно обозначено начало терапевтического процесса. А вот задачка развития диалога и развития отношений в терапевтических каких-то контекстов для клиента, это является возможность выстроить новые способы удовлетворения своих потребностей через отношения с терапевтом. И здесь, конечно, вызвало много вот дискуссий вот это слово «равных возможностей», да, но все-таки через систему поддержания диалога. Не через систему, что есть какая-то фигура, которая лучше знает, которая лучше понимает, которая выглядит как гуру, или как врач, например, или как, ну, масса всяких, или, хорошо, как коуч, да, который может ответить на вопросы, а эта система выстроить, это попытка выстроить отношения реальности. Как правило, почему, вот откуда порождается вот эта вот вертикаль отношений с клиентом? Клиент приносит, любой клиент, да, клиент на интенсиве, клиент там в реальной нашей терапевтической работе, клиент приходит в ситуацию терапии, мы же в гештальт-модели, да, с незавершенным гештальтом, с какой-то ситуацией незавершенности. И эта незавершенная ситуация содержит в том числе отношения с какими-то иерархическими фигурами. Да, ну, с какими-то значимыми иерархическими фигурами. И дальше мы крутимся вокруг того, ну или там терапии строятся вокруг того, чтобы клиент смог продвинуться от некого образа терапевта, да, какой-то такой фигуры, перегруженной какими-то значениями, к реальному человеку. Да. Когда меня учили, когда я училась в учебной программе, то тренер мой говорил, терапия, говорит, начинается тогда, когда клиент так посмотрел на тебя и так говорит, о, Господи, у тебя глаза карие. То есть он ходил какое-то время, и вдруг что-то произошло, что-то поменялось в ваших отношениях, и он смог заметить тебя не через представление о тебе, о том, что у тебя там глаза карие, или там, ты постриглась, или что-то поменялось. Все дело в том, что психика человека... Это такая достаточно... Ты меня останавливай, когда... А то я так увлекусь.
Я слышно послушаю.
Психика человека – это достаточно закрытая система. И когда мы чего-то не хотим или нам что-то не нравится, мы, конечно, реагируем на это с опаской, не хотим себя впускать и вообще переживаем это как нечто чуждое. И поэтому довольно бесполезной является ситуация, когда клиент, например, требует от терапевта каких-то новых знаний. А терапевт, чтобы удовлетворить голод клиента, будет пытаться придумывать все новые и новые способы, значит, в клиента эти знания поместить. Эта схема плохо работает. Вот единственное, или ну все, что может дать терапевт клиенту, это создать питательную среду, да, какие-то питательные там возможности, в которой проходит терапия, да, создать условия, в которой терапии будет возможно. А требования к этой среде, в общем-то, не просто, что она должна быть питательной. Эта среда должна быть питательной, среда должна быть безопасной, терапевтическая среда, да, мы говорим о терапии, и среда должна быть интересной. Вот если все, мы сейчас проговорим, чем обеспечивается каждый из этих фокусов, вот если эти, ну, как бы условия терапевтической среды соблюдены, то да, терапия вполне возможно будет происходить. Чем обеспечивается питательность среды для клиента? Она обеспечивается тем, что терапевт старается давать клиенту обратную связь на привычный, да, на тот способ жизни, которым клиент живет. Ну, потому что, да, вот есть такое слово прекрасное в психиатрии. Да, вот мы, когда что-то в нас очень встроено, мы утрачиваем, это называется агосинтонность, вот, мы утрачиваем критичность к нашим способам. Вот когда для нас что-то очень привычное, да, это очень похоже на то, что мы называем слиянием, да, в гештальтерапии. Вот когда нам что-то привычно, и наши границы восприятия замыливаются. Вот терапевт нужен для того, чтобы принести клиенту возможность смотреть на его очень обыденные, очень привычные, очень понятные ситуации с какого-то другого ракурса. Да, с какой-то другой точки зрения, которая сейчас вот там нами как клиентами не воспринимается. Интерес. Интерес обеспечивается тем, что в результате терапии у клиента появляются возможности пробовать какие-то новые способы взаимодействия. Мы сейчас чуть дальше про это поговорим за счет там, какого механизма. Пробовать там, да, там, вот не так, а так, вот не так обращаться с агрессией, а вот так. Ну, то есть вот то, о чем вчера там Андрей говорил, и позавчера, когда там Женя с Федей, вот искать новые формы проявления себя. Может быть, не искать новое содержание часто, а часто искать новые формы, да, этим поддерживается интерес. И безопасность терапевтического процесса поддерживается границами терапии.
Будешь тут какие-то примеры говорить?
Если нет, а дальше мы
будем. Я пока на первой части еще ее обдумываю. Про иерархичность ее.
Ну давай, ну можно
добавить. Диалоговую модель. Вот я вообще наполнен злостью, безусловной любви, я вам скажу честно. Вот. Наполнен я к ней злостью, потому что, мне кажется, это, во-первых, несуществующее отношение. Я не знаю, вот говорят, у мамы с детьми безусловная любовь. Там есть условия, что это мама, а это ее дети. То есть уже есть условия определенные этих отношений. Вот. От своего ребенка я, не знаю, там могу что-то услышать и погладить его по голове, от другого услышу и дам ему подзатыльник. Ну, в общем, все равно есть условия уже какие-то. Вот. Особенно смешно это выглядит, когда взрослые люди хотят безусловной любви. Мне лично смешно. Вот. Смешно не потому, что люди какие-то не такие, вот, а смешно потому, что это то, что невозможно никогда получить. То есть это утопия. Так затихли все.
Ищут в жизни.
Вероятно, вы тоже надеетесь на безусловную любовь. Да все вкладывают одно и то же, как правило. Все хотят, чтобы я ничего не делал, а за мной бегали, говорили, какой я прекрасный, целовали меня в попку, я бросался какашками, эти какашки брали, нюхали, говорили, как хорошо ты покакал, молодец. Вот. Вот мне кажется, вот это складывает. Безусловность, то, что я буду любым, а меня будут любить вот тем, какой я есть. Вот. Как правило, то, что я вот на своем, наверное, опыте, ну, как бы, жизни, опыте терапии, вот замечаю, что безусловная любовь, она людей расхолащивает. Человек расползается, он становится вообще абсолютно как бы без ощущения собственного «я», потому что меня любым, если меня можно любым принимать, то, в общем, где мои границы тогда? Я сейчас возьму, встану, уйду с лекции, скажу, я неохота мне ее читать. Потом приду
я
на группу.
Не хотела.
Да, потом приду на группу, мне скажут, господи, как хорошо, что ты пришел, молодец, здорово, так приятно. Галя вечером мне скажет, ну ничего страшного, я одна отдувалась, ну я все равно к тебе хорошо отношусь. Ну такая вот безусловная любовь. То есть тогда в этом плане, мне кажется, что вот важно, что мы как бы признаем, что есть некие условия того, что мы, вступая в отношения, что-то друг для друга делаем и учитываем другого человека. И таким образом появляется любовь как усилие. Любовь как некое усилие, а не как что-то, что может дать нам другой человек. Это то, что мы создаем. И мне кажется, это более крепкое ощущение от любви появляется. И от контакта с другими людьми, чем то, что мне что-то дали, потому что если мне что-то дали, в тот момент меня могут это и забрать. Если меня, безусловно, полюбили, то потом в какой-то момент меня могут, безусловно, и разлюбить. Вот.
А я как раз вот очень...
Может, у тебя другое мнение. У меня тут мое отличное.
Поэтому. Нет, вот отношения у меня похожие, но я думаю, что человек так устроен, что... Несмотря на то, что мы все в основном решали терапевты, большие реалисты. В основном они, да, там с такой реалистической, конечно, моделью существуют. И я думаю, что человеку нужны какие-то высшие силы. Вот ему, как это ни странно, нужна какая-то надежда, что есть какая-то вот там сила, которая больше, чем я. И вот я думаю, что там, представление безусловной любви – это тоже одна, ну это вот это как Бог или как провидение. И я думаю, что это вот примерно такого же порядка по смыслу феномен, что вот есть, есть что-то такое, что, конечно, абсолютно понятно, что никогда недостижимо, но как некая такая модель и как некий такой вектор человеческого желания, но стремление к чему-то большему, он все равно существует. Вот, ну, потому что в минуты же отчаяния человек... Иногда этот вопрос абсолютно риторический. Ну, и, наверное, со всеми с вами случалось. Вот вы попали в какой-то сложный там период своей жизни. Вдруг вы говорите, господи, зачем мне это все? И понятно, что этот вопрос у него нет никакого ни ответа, ни адресата. Ничего. Но он из нас вырывается, потому что человеку, конечно, хочется, но надеяться, что есть что-то большее, чем он сам.
Это вот. Вопрос критики.
Да, однозначно.
Потому что я помню, что у меня самый кризисный момент в отношениях с моим терапевтом был то, что я приходил очень злой, вот, а она мне говорила, типа, вот тот, на кого ты злишься, попробуй посмотреть, что этому человеку тоже плохо. Вот. Это, конечно, меня совершенно не удовлетворяло, потому что мне хотелось, чтобы меня поддерживали в том, что я злюсь. Вот. И вообще, что надо взять шашку и все это сейчас вот.
Всем надавать.
Да, нашинковать. Вот. И в этом плане, я думаю, что вот это был кризисный момент, когда происходила вот эта переструктуризация отношений. Когда, в общем, я получал какую-то обратную связь, которая для меня абсолютно, в общем, и какие-то отношения, которые меня абсолютно не поддерживали в том, что я хочу, но поддерживали меня, ну, в общем, меня поддерживали. Поддерживали то, что я могу испытывать эти чувства, но постараться заметить еще что-то. Вот. В этом плане, конечно, если так критически относиться к тому, что это недостижимо, наверное, это хороший путь, что вот я могу так видеть, что я этого хочу. Но это невозможно.
Ну да, как некое мое стремление, или как иногда, наверное, есть какие-то моменты в жизни, когда я чувствую, что я к этому в большей степени могу прикоснуться. Да, там, ну, не знаю, например, там, с младенцами. Ну, младенцев легко любить. Ну, в общем, гораздо легче, чем взрослому человеку. У него потребности поменьше. И размер он гораздо меньше, чем взрослый. То есть в этом точно есть какое-то там влечение. Ну, давайте дальше двигаться от этой риторической части.
Ну, кому-то откликнуться надо еще, да, спросим. Ну, или вам как-то еще что-то сказать в ответ.
Это не было в моих планах.
Да, нет, ну, хорошо. Как задействовать аудиторию? Если у вас что-то есть сказать в диалоговой модели, поскольку мы говорим про диалоговую модель, вы немножечко говорите.
Аутентично все кивали головами, было хорошо.
Да, ну окей.
Собственно, гештальт-терапия, она занимается осознаванием. Да, и все про это знают, да, вот к чему мы там стремимся. Мы стремимся к большей осознанности. Другой, в общем-то, никакой цели у нас нет. А вот изменения в гештальт-терапии, они происходят за счет того, что мы какие-то феномены, ну, вот как вот сейчас мы, да, там взяли какой-то там кусочек с кости, за счет того, что мы какие-то феномены начинаем больше рассматривать, больше на них фокусироваться, лучше в этом замечать себя, лучше осознавать там собственную впечатленность от того, каким образом я существую, как у меня устроена жизнь. И вот это вот, да, впечатление, вот это вот замечание и понимание, как я дошел до жизни такой, оно и приводит к тому, что становится возможными изменения. Есть такой важный феномен, который, мне кажется, вчера, когда мы про это думали, не знаю, согласитесь или нет, который, мне кажется, является полярностью вот этой вот идеи иерархичности. Да, вот если мы там убираем какую-то идею, что наше стремление не в том, чтобы поддерживать вертикальную модель, а мы движемся в какую-то другую сторону в терапии, то что мы можем противопоставить этому, или чем мы можем уравновесить, вот если мы убираем из отношений идею вот этой вертикальности, чем мы можем уравновесить это? И вот мне кажется, что в терапии это уравновешивается тем, что мы называем сеттингом. Вот сеттинг, он сталкивает и терапевта, и клиента с ситуациями бессилия. Сейчас немножечко про это там поговорю. Вот Маша вчера про это сказала, но это так как-то, вот когда мы обсуждали эту лекцию, что вот есть такой момент в терапии, когда мы понимаем, вот когда мы говорим с клиентом, а вдруг мы понимаем, что вот его реальность такова, и там изменить уже ничего невозможно. Вот что-то, вот мы можем только сейчас, вот оставаясь в этой реальности, заниматься ее исследованием. И этот момент, который часто мы в терапии называем тупиком, да, вот мы сталкиваемся с бессилием, ну, вот такой опыт, вот, не знаю, ну, какие-то сложные драматические события. Или там ужасное сложное детство, например. Или какие-то потери, которые человек, наверное, если бы имел возможность выбора, не стал бы выбирать. И это момент, когда на самом деле мы, как терапевты, ничего клиенту предложить не можем. Мы говорим, да, слушай, у тебя вот так вот. И это тупик. И это момент, когда наши там, ну, мы и наши клиенты вместе с ними наполняемся какой-то грустью и печалью. Ну, Настя, чем мы еще можем реагировать на столкновение с бессилием? Только этим. И более того, условия терапии, они достаточно замкнуты, и даже будучи переполненными каким-то глубоким сопереживанием к клиенту, мы не выносим эти отношения во внешнюю жизнь. Да? Мы никаким образом там, ну, не говорим с клиентом за рамками терапии его переживания. И мы начинаем развивать наши отношения как отношения жизни. И таким образом вместе с клиентом вот в этот самый момент мы переживаем, с одной стороны, влечение, впечатленность от эмоций к друг другу, а с другой стороны, невозможность в реальной жизни это продолжить. В этом месте формируется специфическое напряжение. Вот напряжение, да, терапевтического процесса. Потому что в этом месте клиент испытывает много разочарования, да, что он не может, вот наконец-то в его жизни есть человек, который его так понимает. Или вот он ему рассказывает, и вдруг он на него как-то очень глубоко, тонко и эмоционально откликается. И он не может перенести это в свою жизнь, он не может вас взять, сделать карманным, как хотелось бы, конечно, я бы хотела иметь карманного терапевта, вот, сделать, и чтобы в сложные моменты жизни вы имели возможность там, да, к этому апеллировать. И вот это вот напряжение, оно развивает такую, ну, на мой взгляд, очень важную такую психическую функцию в человеке, которую на самом деле очень сложно развить чем-то другим. Оно развивает у человека возможность поддерживать определенный уровень волевого усилия. Вот находясь вот в этом напряжении, не реализуя его быстро в какие-то действия, и тем самым развивать его волю. То есть, как бы сейчас сказать, То есть в результате вот этого опыта и границ сеттинга у клиента, да и у терапевта тоже, у клиента развивается возможность формировать более глубоко волевые компоненты для того, чтобы потом использовать их в жизни. У сеттинга есть еще одна функция, да, помимо того, что это тренировка воли, тренировка там такого толерантности к такому эмоциональному напряжению. У сеттинга есть еще такая функция, как защита. Сеттинг носит такую охранную функцию. Сеттинг – это защита клиента от того, чтобы терапевт стал, ну, смог быть, сейчас я выругаюсь, смог быть потом интроицирован, чтобы клиент смог потом включить опыт терапии в свою внутреннюю жизнь. Да, вот если символические такие отношения, вот только там, да, то потом с течением времени, ну, вот, наверное, те люди, которые там имеют опыт длительной терапии, да и он у меня у самой есть, вот он сейчас, правда, стирается постепенно, но вот я помню, что вот оказываешься в какой-то ситуации сложной такой, и вдруг голосом терапевта у себя внутри начинаешь что-то говорить. Да, значит, опыт, значит, я смогла интроицировать эту фигуру. Я же с ним не разговариваю в реальности, но я каким-то образом смогла усвоить эту фигуру. И это очень, в общем-то, неплохой показатель того, что терапия работает. И это защита для клиента, что он сможет интроицировать эту фигуру. А сеттинг, он же, если сеттинг, он в обе стороны работает, и в сторону клиента, и в сторону терапевта. А терапевта сеттинг защищает от агрессивности клиента. Что мы понимаем, что вот для того, чтобы гештальт-терапия одна из немногих терапий, которая работает с проявлением агрессивности. Да, в общем, никакая другая терапия так не занимается много исследованием феноменов агрессивности. И для того, чтобы эти отношения сохраняли, да, такой, ну, характер замкнутости, для того, чтобы терапевт не был разрушен, а был полезен не только для одного клиента, но и для других, нужна вот эта рамка и для терапевта. Да? Ну, потому что тогда мы понимаем, что сейчас вот там клиент злится, и мы такие сидим и думаем, ага, отлично, 50 минут, скоро он закончит. Это не все ко мне. Это не все. Я сейчас, конечно, отдуваюсь, ну, и за себя тоже, но и вообще за маму, папу, там, сестру и так далее. И это определенная такая защита для терапевта. Потому что, конечно, работа терапевтическая, она, ну, требует определенной экологичности для терапевта. Ну, потому что для того, чтобы терапевт работал, важно, чтобы он о себе заботился. И если он будет как-то обращаться с собой не очень гуманно, то его на большое количество клиентов не хватит. Поскольку мы, по большому счету, мы вот в такой терапевтической жизни, мы не можем осознавать все свои желания, побуждения, потребности, интенции, то благодаря вот этой рамке у нас есть идея, что мы минимизируем вред, который мы, как терапевты, можем оказать клиенту, и клиент, как клиент, может оказать нам. Да, вот эта рамка защищает нас там, от избыточной агрессивности друг к другу.
Давай их дополним.
Давай.
Когда мы говорим сеттинг, мы говорим про такое место встреч, желательно постоянное, и то, когда не вмешивают туда люди посторонние, оплата, количество встреч, раз в неделю, там, два раза в неделю и так далее. То есть это какие-то вещи, связанные с внешними границами, пока мы об этом говорим.
Сейчас про внутренние тоже скажем, но пока про это.
Вот. А что еще обеспечивает внешние границы? Мы, как гештальт-терапевты, занимаемся изучением восприятия и внимания человека. И когда у нас есть, вот мы встречаемся в одном месте, в какое-то одно время, у нас есть определенные отношения. Мы можем тогда настроить наше восприятие на то, чтобы более чисто заметить какие-то феномены. Если же мы встречаемся еще плюс в кафе и пьем кофе, ну, с клиентом, так.
Шашлык кушаем, да?
Шашлык кушаем. У нас уже появляется еще один контекст отношений, и уже наше внимание будет с трудом удерживаться, потому что я здесь буду человека видеть в одном виде, здесь в другом виде. У меня будут к нему уже разные какие-то чувства и отношения возникать с ним. Если же я еще взял, например, у клиента деньги, не знаю, во что, на постройку дома в долг. То есть я с ним вступил еще в какие-то отношения.
На стройку дачи, это вот да. Реальный у меня опыт есть.
На стройку дачи, вот. То у меня уже, мне уже сложнее вообще свое внимание на чем-то фокусировать, потому что у меня в голове уже будет некая идея, связанная с тем, что надо отдать долги, время идет, дача достраивается.
Не достраивается, хуже, когда не достраивается.
Вот, процент капает. Я тогда свое внимание, как терапевт, не смогу удерживать уже так хорошо, как было изначально, когда у нас были очень такие минималистичные отношения. Поэтому чем больше мы плодим дополнительных отношений, тем мы все серьезнее и серьезнее усложняем возможность замечать, видеть что-то, оставаться в этом. И уже не очень можем даже иногда, как терапевты, ну, заметить, почему мы реагируем, поскольку такое количество контекстов, из которых мы уже не очень даже замечаем, почему вдруг прилетела та или иная наша реакция. Поэтому просто вот это сокращение отношений, сокращение времени отношений, контекстов отношений, просто полезно для того, чтобы мы смогли что-то лучше заметить и что-то лучше с помощью другого человека как-то подсказать ему и внимание его куда-то направить, куда ему важно. Поэтому это вот с этим важно. Давайте.
Просто не до конца понятно эта идея, потому что как будто тогда получается, что у меня данного человека есть какое-то ограниченное количество ресурсов внимания, и если мы встречаемся в разных контекстах, то он как бы распределяется по всем этим контекстам. Но при этом это же не так, что у меня ограниченное количество внимания на одного человека. У меня просто есть какое-то количество внимания, скорее, в конкретный момент времени.
Ну смотри, ну есть особенность какая. Вот, допустим, мы сейчас сидим на лекции, с тобой разговариваем. Я тебе отвечаю и что-то говорю. Вот. Потом мы с тобой вышли и за пределами еще этой лекции поговорили. И, допустим, там не нашли общего языка и немного друг на друга разозлились. Потом мы приходим опять сюда, и уже у нас есть в опыте вот эта злость, допустим, она не разрядилась. И тогда мне это уже будет отвлекать мое внимание, я уже буду... Вот плюс эта история... И уже я буду каким-то образом, туда тоже эта вот часть истории будет меня туда отвлекать. Вот я буду еще что-то вспоминать. И в этом плане, мне кажется, это вот так вот работает, что мы все время тогда, чем меньше мы плодим вот таких вот дополнительных кусков истории, тем легче нам концентрироваться на вот том, что у нас здесь есть, между нами.
А если отношения больше, значит, нужны дружеские, значит, терапевт просто прекращает центр и расставит дружеские отношения, так?
Для меня вообще, я не дружу ни с кем из своих клиентов
и
не перерастаю.
Я понимаю,
такое попало. Да, ну там не терапия же. Вот. Я почему не дружу? Потому что не потому, что я как-то функционально очень к людям отношусь. Нет, я очень привязываюсь, и у меня очень много как-то и грусти, и радости от встреч. Но я думаю, что это работа, в которой я беру на себя вот на определенную ответственность в том, чтобы скорее как бы помогать человеку что-то увидеть, но не стать частью его жизни. Потому что если у меня, как у терапевта, есть идея, что я с этим человеком смогу когда-нибудь стать частью его жизни, скорее я буду с этим человеком уже вступать в отношения, где я буду стараться быть где-то менее прямым, где-то стараться себя от чего-то удержать, чем ему сказать. Потому что я предполагаю, что я с ним когда-то буду там дружить, и у нас будет еще что-то. Поэтому это уже помеха для работы, мне кажется. Для той обратной связи, о которой я говорила, которая питательна.
Я вот еще хотела сказать маленький кусочек, даже вот не про внешнюю какую-то границу, а вот про соотношение, мы все про это говорим, просто более там сфокусированно обозначить, по соотношению двух феноменов, которые мы часто обрабатываем в терапии. Вот Федя с Женей, когда читали лекцию, они много говорили о амбивалентных, двойственных переживаниях. Собственно, вот все наши сложности такие эмоциональные, они возникают там, где картинка неоднозначная. Ведь вот это место, которое всегда поражает, ну, порождает какое-то напряжение. Ну, и вы это знаете, что, да, там, это вот, например, очень там хорошо заметно, ну, уже все равно середина, вот, например, ситуация проживания горя. Вот это, да, просто, ну, это для примера, просто там очень заметно. Чем более амбивалентная была фигура, да, как, ну, уход, который мы переживаем, тем больше сложностей мы испытываем. Да. Чем более там однозначным был контекст отношений, тем нам легче. Вот в терапии есть такая, такой баланс соотношения бессилия и агрессивности. И он присутствует тоже, мне кажется, в обе стороны. Вот клиент становится истинным клиентом тогда, когда он признает, что он сам не справляется. Когда вот он оказывается в точке бессилия, да, что вот у меня не получается, я сейчас вынужден там вот прийти к тебе и обращаться за помощью. И одновременно в этом есть запрос о том, что помоги мне, и одновременно в этом очень много ярости, направленной к терапевту, потому что это момент, когда вот я, ну, я не справился, и это порождает очень много возмущения внутреннего. И это сложный момент, что я одновременно хочу от этого человека поддержки, я хочу на него опереться, и с другой стороны, мне хочется вообще его пиздануть, прости господи, потому что именно сейчас он свидетель моей растерянности, моей какой-то уязвимости и моей глубокой несостоятельности. Но эти же самые феномены есть и в позиции терапевта. С одной стороны, терапевт в этом начинает переживать, но много признания, когда он наконец-то видит, что клиент готов обращаться к нему за поддержкой. Но с другой стороны, в это самое время клиент испытывает много, ой, терапевт испытывает много ярости клиенту, потому что он видит перед собой взрослого человека, который прямо сейчас расписывается в своем бессилии. И это такой сложный клинч, который приходится обрабатывать обеим сторонам. И он часто, ну, в жизни часто это момент, когда люди бросают терапию. Да, на интенсиве это часто момент, который выглядит как какие-то яростные вспышки или какое-то глубокое такое отреагирование с обеих сторон. Но мне кажется, что настоящей терапии без вот этой сложности ее просто не бывает. Будешь что-то комментировать?
Да я всегда могу что-то прокомментировать.
Ну давай.
Что-то из головы прокомментирую. Не то, что ты сказала.
Хорошо.
А то, о чем я думал.
А здесь надежда, что мы синхронизируемся.
Мы синхронизированы, просто я тоже обдумываю то, что ты говоришь. Мне внутри так хорошо. А я вот о чем еще думал, что мы говорим про сеттинг, про границы терапии, и что вот... Вот терапевт же действительно это такая роль, которая человек, который старается на своей работе делать очень непривычную вещь. Он старается быть в диалоговых отношениях с клиентом, при этом он выполняет некие определенные функции. Вот. Функции, которые не выполняет клиент. Вот, например, клиент не обязан все время быть в осознанности.
Вообще ни разу.
Да, вообще, вот это не его задача, он может к этому двигаться с помощью терапии. Mm-hmm. А задача, и поэтому бесполезно винить клиентов, ты что не осознаешь, что ты сейчас мне сказал. Ну, это вообще, он не должен ничего осознавать вот, по велению терапевта. Вот. А терапевту есть задачка осознавать то, что он говорит, то, что он чувствует, вообще как-то замечать. Это не значит, что он все это может увидеть и заметить, но есть интенция, вот такое намерение осознавать mm-hmm. себя, осознавать то, что происходит ВКонтакте. Вот. А дальше у задачи у терапевта еще более интересная. Клиенту не нужно абсолютно уважительно относиться к всему, что говорит ему терапевт и происходит в терапии. Он свободен в своих реакциях. Не понравилось, он говорит, ты это фигня, мне не нравится, ты как терапевт не то мне даешь.
Это ужасные вещи сейчас.
Да, да, да. Вот такой свободный человек. Вот. Вот. А задачка терапевта является действительно уважительно относиться к тому, что происходит. То есть вот я, например, могу очень яростно относиться к безусловной любви как к понятию, которое меня вот там, злит, я которое вот, не очень как-то разделяю. Но когда мне об этом говорит клиент, я тогда стараюсь в этом увидеть его нужду, его потребность. И скорее я тогда свою реакцию отставляю, а скорее больше стараюсь вот, увидеть, что за этим... содержится его страдания, что он вот что-то ищет такое, что для него важно. И вот задача терапевта все время увидеть что-то за вот этим проявлением, которое первоначально. И смотрите, вот это вот такие, там много всяких функций, но эти две уже самые такие сложноватые. Осознавать и относиться уважительно ко всему, что происходит. И как тогда терапевту вообще можно, ну вот к вам будет вопрос, я буду в диалоговую модель стараться еще немножечко.
Обязательно, вот. Да, конечно.
Вот к вам-то вопрос, как тогда терапевт может легально проявлять свою агрессивность? Ну, кроме того, что он осознанно может говорить там в терапии, об этом, а еще как он может проявлять агрессивность свою? Хохотать.
Иронизировать.
В иронии. А еще? Ну, за призи пойти поговорить, что мне сложно, и я вообще там испытываю такие чувства, да, там с помощью другого человека. А еще?
Болеть.
Ну, подбирая форму, делая, возвращаясь.
Ну, тут не... Смотрите, вот, понятно, что этот человек перерабатывает и что-то выдает, да, и как-то он смотрит о тем, что говорит, старается подбирать форму, но еще терапевт проявляет свою агрессивность за счет сеттинга. Вот когда я говорю, дорогой мой, нам надо закончить, сейчас очень такое время, очень
важное
много переживаний, место, но сейчас прошло 50 минут, и мы заканчиваем. И это агрессивность терапевта, и она проявлена этими границами. Она тогда проявлена не внутри отношений, я злюсь на тебя вообще, я хочу, чтобы ты это понял, вот, и вообще вот как-то вот слышь меня в этом, вот меняйся ради меня. Нет, я свою агрессивность проявляю в границах. Я прихожу вовремя, ухожу вовремя. Это очень агрессивно часто. И надо в этом замечать, что это возможность терапевта как раз вот проявлять вот эти вот свои границы, свои агрессивные импульсы. Потому что когда вы этого не делаете, скорее всего, вы там растягиваете время, еще что-то. Вы будете проявлять свою агрессивность другим способом. Это будет, скорее всего, внутри тогда терапии. А вот это вот легальная наша возможность вот свою вот агрессивность размещать в границах. Это, мне кажется, важная такая вещь для работы. Такая
легальная и полезная.
И полезная, да.
В моем личном здоровье всегда ставило для меня под сомнение искренность происходящего. За деньги 50 минут вроде
что-то человек
скажет. И я все время сомневалась. Он действительно ко мне хорошо относится, потому что как бы обстоятельства неуверенные. И вот когда Ницше встречается, в которой с этим, с одной стороны, позволяет реализовать агрессивность терапевта, а с другой стороны, это препятствие в терапии, через которое клиенту приходится переварить, чтобы поверить, что все происходит в искусственно смоделированной ситуации, но по-настоящему. То есть, как бы, допустим,
наверное, у меня сейчас обостренный гештальт внутренний. Я все через него вижу, поэтому я могу только через него. Мне кажется, вот эта ситуация...
Что с вами? У меня обостренный гештальт.
Вот, это ситуация, когда я, вот как клиент, я очень хочу, чтобы отношения со мной были безусловны. И это безусловная любовь. И мне кажется, это кризис. Могу ли я вот как раз... пережить то, что ко мне может быть хорошее, доверительное, честное, прямое отношение, но при этом будут условия этих отношений. Мне кажется, это то, что люди со временем в браке достигают. Когда ты понимаешь, что вот для того, чтобы к тебе приходило какое-то какие-то хорошие слова, какое-то хорошее переживания, тебе что-то говорили, тебе что-то нужно для этого делать. Это просто так не рождается.
Короче, как бы с этим тоже способствует переходу от идеи безусловной любви?
Ну, я говорю, у меня сейчас обостренно, я тут через это пока вижу. Наверное, что-то не вижу. Может, Галя, вот что-то еще. Ну, это, да, это принцип реальности тоже, безусловно.
Я вот, Маш, на твой вопрос, я думаю, что... Я и вот этот период, ну вот, проще, мне кажется, не через клиентов, через себя так честнее отвечать. Я вот этот вот период в терапии очень хорошо помню, когда вот вроде за деньги и там час, и в этом есть какая-то искусственность. Но я очень хорошо и ощущаю и сейчас там воспринимаю вторую часть, когда я тому, что это сеттинг, что это за деньги, и что это час, и что это только мой час, я его тоже очень хорошо переживаю, потому что вот в этой границе, как будто помимо того, что в ней есть условность, в этой границе еще есть какая-то вообще ни на что не похожая надежность, который меня очень там как клиента стабилизирует. И я думаю, что вот если ты там спрашиваешь, это, видимо, какой-то этап сейчас. И вот через себя я знаю, что он заканчивается и переходит в какую-то другую там форму отношений. Угу. Ой, Господи, почему так?
То есть, знаешь, тоже про переход говоришь, что можно за этим увидеть не ограничение, а возможность.
На какой-то момент это переживается, на какой-то момент переживается как ограничение, а через какое-то время я к этому сеттингу начинаю относиться с благодарностью. И я понимаю, что для меня это становится важным. Я еще про что мне важно, чтобы мы не забыли, не так уж много времени. Вот я сейчас в терапевтической группе работаю, вчера у нас там был такой маленький небольшой кусочек, мы обсуждали о том, что у терапевтов иногда есть такая сложность, что терапевты оказываются в ситуации такой избыточной заботы о клиентах. Они заботятся, в общем, из благих, как известно, да, благими намерениями выслана дорога в ад, все это понятно. Вот вроде из благих идей и каких-то намерений заботятся, очень внимают, желают добра, счастья, со страшной вообще всей своей душевной вообще открытостью хотят их поддерживать. И при этом ускользает момент, что очень сильная включенность в клиентах чревата перегрузками. И за этими перегрузками могут возникнуть, например, такие феномены, как злость, скука, усталость, истощение. И вот очень полезно для терапевта не каждую секунду стараться для клиента. Гипотетически, конечно, очень надо стараться, но ведь старание, оно же часто выглядит не как усилие, а как расслабленность. Вот в этом месте, наверное, проще обращаться к женщинам, у которых есть дети. Например, с ребенком на детской площадке можно гулять очень по-разному. Можно, каждую секунду находиться в напряжении и мониторировать, куда он пошел, кому сейчас, как он занес руку, сейчас он будет отбирать машинку, или не будет, а сейчас он упадет, а он сейчас так полез. И это ужасно. Эта прогулка истощает так, что потом уже хочется наложить руки на себя и на ребенка. А есть другой способ гулять с детьми. И это такой, это другой, вот правда, есть другой способ, мне кажется, он более приемлем для терапии. Когда вам, я не знаю, как это, когда вдруг вам удается, вы, с одной стороны, фоново мониторируете ребенка, каким-то краем глаза, а с другой стороны, другой своей частью восприятия получаете удовольствие от природы, птичек, и активизируетесь только в тот момент, когда это правда истинно нужно, когда правда реальная опасность. Если бы удавалось, терапевту примерно такой же настрой, переживание потока, создать в процессе терапии, то это было бы хорошо и для терапевта, и для клиента, потому что избыточное, клиент еще не сформулировал запрос, а вы уже думаете, к чему он это сказал? Он еще не стал говорить о своих потребностях, а вы уже придумываете план, как бы это можно было. Это очень истощающая и неконструктивная форма взаимодействия. Более того, мне кажется, что часто именно такая форма взаимодействия может привести к объективизации клиента. Тогда вы утрачиваете его как реального человека, потому что тогда это такое какое-то сломанная функция, и нужно все время, за ней приглядывать, все время регулировать, чтобы, не дай бог, чего-то не произошло.
Мне кажется, очень оздоравливающая идея, что люди без терапии прекрасно живут. В общем, исправляются, и миллионы зарабатывают, и детей рождают. Терапия – это дополнительная опция для жизни. Не всегда она жизнь упрощает, часть она усложняет ее. Поэтому, мне кажется, терапевту важно тоже понимать, что это доп-опция. Вы купили компьютер, это дополнительный софт.
Сейчас ты какими словами говоришь, которые я почти не понимаю.
Дополнительная программа у тебя на айфоне. Ты загрузил, я тебе объясню. Загрузил яблочко, у тебя загорелось. Это вот то, как человек живет, там все это. А потом у тебя вот открылся экранчик, и ты программку поставил дополнительную. Что там ты поставил?
С математикой.
С математикой дополнительно. Вот без нее же телефон работал. Вот точно так же и в терапии.
Просто вот последнее, там у нас просто время уже заканчивается, что вот наши, конечно, терапевтические отношения, это в первую очередь попытка отойти от способа бытовых реакций друг на друга. И почему вот этот там предыдущий был кусочек, он скорее был про то, что, конечно, нужно стараться в терапии избегать каких-то очень объектных отношений. Объектные отношения, когда мы хотим человеку сделать хорошо коротким путем. Это не является задачкой терапии. Задачкой терапии, в общем, даже не сделать человеку хорошо. Это вообще не задачка терапии. А задачка терапии – создать такие условия, да, которые наполнены питательностью, безопасностью, интересом, чтобы человек смог сам себе сделать хорошо. Время?
Да, на этом все. Спасибо вам.